Значит, вот тут первый вопрос Сергей задает. Вот. Расскажите об основных критериях определения для себя мер телесного поста. Первое. Является ли критерием, помимо физического состояния человека, состояние духовное? Если у человека в начале прохождения борьбы со страстями обнаруживается все более и более наличие страстей и греховных привычек, то нужен ли вообще ему даже самый послабленный пост? Ведь пост физически, по сути, является внешним раздражителем, а для кого-то внешним раздражителем являются ближние. По каким причинам древние подвижники ослабляли плоть через пост, чтобы вступать с душевными страстями в борьбу? Разве их без поста телесного не тревожили те же бесы и страсти? Значит, ну, критерием для ослабления мер телесного поста является, во-первых, обязательно физическое состояние человека, его здоровье. Если человек, то есть цель вообще поста как таковая, она состоит в том, чтобы, имеется в виду, на физическом уровне или телесного, физического поста, то есть когда человек не ест скоромной пищи, а ест пищу постную, то здесь цель в этом случае состоит в том, что человек через вот это вот невкушение скоромной пищи, а вместо этого вкушение постной еды, он просто пытается ослабить свою плоть, ослабить свое тело, то есть сделать его более немощным. Вот для чего человек не ест скоромную еду. То есть человек не ест скоромную еду, а вместо нее ест постную еду только с одной единственной целью, чтобы ослабить физически свою, так сказать, физическую телесную плоть, сделать ее более немощной. Раз ее сделать более немощной, физическую свою плоть, то значит предполагается, что она должна иметь какую-то физическую крепость. То есть, если у плоти есть физическая такая крепость, как бы определенный уровень или степень такая, что человек может, как бы наложивший на себя вот этот физический пост, таким образом ослабить свою плоть на физическом уровне, и она при этом как бы сохраняет свои, так сказать, ну что ли, физические способности, может работать, трудиться, то есть нести обычные дневные какие-то заботы, труды, которые человек несет каждый день в своей обыденной повседневной жизни. Вот. Поэтому вот это первое условие. Значит, что ослабить физически телесную свою плоть. Но для того, чтобы ее ослабить, для этого предполагается, что должна быть определенная степень физической крепости. Потому что через ослабление физической крепости нашей плоти, вот, она становится более немощной, и тогда как бы телесные страсти, они, ну что ли, ну, уменьшаются, так можно выразиться, или становятся более слабыми. Вот. Но за счет того, что телесные страсти становятся слабыми, плоть истончается, то тогда наружу, как говорится, на поверхность выходят душевные страсти. Для этого человек, в общем-то, и приступает к посту, чтобы ему ослабить свои, через ослабление физической своей плоти, ослабить телесные страсти и вытащить наружу душевные страсти, чтобы таким образом вступить наиболее с ними в борьбу, в брань. Так вот. Вот смысл, так сказать, получается, как бы цель поста на физическом уровне. Поэтому и получается, что если человек имеет физическую крепость той или иной степени, и он налагает на себя пост, то, соответственно, крепость его, так сказать, ну, более становится, что ли, или физическая плоть немощная. Крепость уменьшаться, вот, плоть будет становиться более немощной. Но для этого необходимо иметь определенную степень крепости. У каждого она своя. У одного она такая, у другого другая, у третьего эдакая. Поэтому каждый здесь должен рассматривать. То есть это, к этому нужно подходить, к посту, не безумно, а благоразумно. Вот, не просто тупо, как говорится, постимся, да и все, не едим скоромную еду, да и все. Абсолютно нет. Вот, цель это, как вы понимаете, вообще сама по себе, конечная цель поста, это искоренение страстей и воспитание добродетелей. И просто, так сказать, страсти не искореняются за счет того, нужно понимать, что страсти не искореняются за счет того, что человек просто не ест, допустим, скоромную еду. Абсолютно нет. И добродетели через это не приобретаются. А пост в этом деле является только лишь средством вспомоществующим. Через то, что человек как бы ослабляется телесное, естество его физическое, не плоть. Отсюда телесные страсти как бы они более ослабленными становятся. Но душевные страсти обнажаются и более вылазят наружу, что ли. Ну, то есть плоть находится в таком раздраженном состоянии, это действует на душу. И тогда душа может более, что ли, ну, впадать в раздражение, там, в недовольство, там, в гнев там, или в обиду. Ну, то есть вот такие вот страсти наиболее могут в ней в данный момент времени вылазить. С этой целью оно-то, в общем-то, и проходится. Чтобы обнажить свои душевные страсти и вступить с ними в борьбу для искоренения этих душевных страстей и воспитания вместо них иных, других, так сказать, душевных качеств, чувств, навыков, привычек. Это добродетели, правильных, верных душевных чувств. Вот цель поста – воспитание добродетели. Это конечная, окончательная, можно так сказать, конечная цель поста. Воспитание правильных, верных душевных чувств, добродетелей. Искоренение греховных страстных чувств, воспитание верных душевных чувств, добродетелей. Вот конечная цель поста. Но для того, чтобы человек, как говорится, ну, налагал на себя физическое вот это вот, что он не ест скоромной еды, а вместо нее вкушает постную еду, то для этого необходимо всегда рассматривать состояние физической крепости тела человека. Потому что здесь крепость у всех различная бывает. У одного оно крепкое, и он, так сказать, когда постится и вкушает постную еду, допустим, то он во время вкушения этой постной еды для него без проблем, так сказать, как бы ему даже легче, может быть, становится на физическом уровне. И он может обычные свои повседневные труды нести без проблем. То есть такой человек на физическом уровне может поститься. Тут ничего нет особенного. Вот. Ну и а если же человек, степень его крепости физической, она, так сказать, поменьше, значит, соответственно, пост меньшей степени. Здесь бывают различные степени тоже поста. Наиболее такая, ну что ли, сильная степень поста, это человек там вообще ничего не ест, да? Менее, это когда обычно едят там, ну, хлеб с водой, так вот. Обычно там, или вообще даже, по-моему, это идет как овощи едят, там чисто сырые овощи там какие-то едят, вот и все. Вот. Потом там, допустим, хлеб с водой. Потом там сырые овощи и хлеб там с водой. То есть это вот как бы уменьшение степени поста. От ужесточения, так сказать, более жесткая такая степень поста, менее жесткая, вот, более послабленная. Вот от, и дальше следующее послабление, это уже идет тоже постная еда вся, но только она, допустим, вареная. Вот там оно сырое, все, здесь вареное. Еще более слабая степень, это когда еда вареная, но с постным маслом. Еще более слабая степень поста, это когда, так сказать, человек ест, ну, уже, так сказать, как бы рыбу добавлять может к этому. Вот. То есть к постной своей пище добавлять рыбу. Еще более слабая степень поста. Вот. Ну и дальше уже послабление идет то, что когда человек что-то из скоромного, допустим, может молочную еду какую-то есть, или что-то из молочного. Там, и вплоть до того, что даже человек может что-то и мясное есть, но что-то, допустим, желательно одно. Вот. Другого воздерживаться, а что-то одно более, что ему подходит. Вот это вот можно так сказать, как бы на уровне физическом. Оно различные степени. Вот поста, в зависимости от того, какое физическое состояние у человека. То есть какая крепость физической его плоти, тела его. И если человек по своему физическому состоянию тела не может вообще поститься, ну, не есть скоромную еду, если он начинает есть скоромную еду, у него вообще такое состояние, что он просто, ну, ложится, как говорится, и в лёжку и лежит. Вот. Или вообще не может свои труды никакие нести, дневные, ничего. Просто ему плохо становится и все. Ну, как говорит святитель Феофан Затворник, что кому говорит скоромное, когда, если говорит, его плоть разрушает, то есть на физическом уровне делает, то есть как бы болезненное состояние, хуже становится еще. И он ничего не может, как говорится, делать. Вот. То такой может, такому, говорит, не обязательно соблюдать вот эту вот такую степень поста. То есть, соответственно, можно ему делать послабление, скоромную какую-то еду, то, что ему более подходит. Вот так вот. Это смотрится на это то есть чисто с точки зрения физического поста. То есть в зависимости от того, какая степень крепости тела человека, какие у него болезни, здоровье в какой степени. Вот в зависимости от этого всего на физическом уровне и налагается степень поста. Она может быть различная. Вот индивидуально это делается. Раньше люди были более физически крепкие. Вот, и им индивидуально не обязательно было, потому что болезнь была как исключение. Вот, а общее положение было, что все физически здоровые, крепкие люди. Вот такое было положение. И поэтому, естественно, на них степень поста, как говорится, налагалась, а та, которая в общем для всех. И все, и они спокойно несли этого, трудились, и без проблем все это было. Со временем люди стали становиться более немощными на физическом уровне. И до нашего времени дошло такое, что сплошь и рядом люди, как бы общее положение, это люди все больные. Вот это стало общим положением. Если там было общее положение, что люди все здоровые, а болезнь исключение, теперь стало наоборот. Общее положение, все больные, здоровые, это исключение уже. Вот. Некоторые, и разные степени еще этих состояний болезней у некоторых доходят до того, что вообще это сказать, как говорится, ну... Как святитель Игнатий Брянчанинов там пишет одной женщине в письме, что говорит, тебе, говорит, в пост, говорит, ешь там уху, там рыбу, говорит, ешь там великий постом, говорит, почему? Потому что для одних, говорит, хлеб будут они есть, и у них физической крепости будет при этом нормально. А у тебя, говорит, если ты даже это будешь есть, тебя и то нормально не будет там толком. Вот. Поэтому, говорит, это ешь, хотя бы это сказать. Советует. То есть, иными словами, здесь смысл таков, что посту нужно подходить благоразумно, но не безумно. На физическом уровне его цель ослабить естество, сделать его более немощным, физическое наше естество, наше тело. Соответственно, нужно исходить из степени крепости физического тела каждого человека в отдельности. То есть, рассматривать индивидуально это. Вот такой должен быть подход. Плюс к этому рассматривается и то образ жизни человека, какая работа у него. Если он, так сказать, работает там или труды несет, какие он ежедневно. Если у него такие труды, которые он ежедневно несет, и по его физическому естеству, допустим, то есть тело по определенной физической крепости, плюс ежедневные какие-то труды, которые он несет. И если он определенную степень поста налагает на себя, но не может понести свои обычные труды, ему становится тяжело, вот, руки там начинают трястись, ноги трясутся, то здесь нужно смотреть, можно сделать послабление, вот, поменьше сделать этот пост. Сделать так, чтобы то есть, я мог нести обычные свои повседневные труды. Ибо то, что так говорится, то, что в рот, там, пищу, которую я съедаю, она не оскверняет сама по себе человека. То есть скоромная еда сама по себе, она не оскверняет человека, и даже в пост. Потому что еда, пища, она не имеет никакой скверной там, физической материалы, то есть духовной какой-то там греховной скверной. Так как грех, он не имеет бытия. Поэтому пища, она не оскверняет человека. Об этом и сказал Христос, что не то, что в уста входит, оскверняет, а то, что из уст. Под этим подразумеваю, что страсти, которые исходят из нашего сердца, они оскверняют нас. И поэтому к посту нужно подходить, исходя из крепости физической, исходя из физической крепости нашего тела, плюс рассматриваются обычные повседневные труды, какие несет человек. Вот его болезненное состояние по телу, там какое оно, здоровье и так далее. И физические труды, которые он ежедневно несет. Исходя из этого, степень поста может послабляться, увеличиваться, кому как, всем по-разному. По той причине, что разное физическое состояние и здоровье у людей в наше время. Так вот, кому-то может полезно и попоститься, и ему станет еще лучше на физическом уровне. Понимаете, а кому-то полезно, наоборот, лучше и не поститься вообще, потому что ему станет еще хуже. Он вообще там обычных дневных своих трудов понести не сможет. То есть вот так здесь нужно подходить индивидуально, по-разному, каждому человеку. Вот так вот. Ну и далее. Следующее, это то, что на душевном уровне, если у людей, у человека нету, в общем-то, борьбы со страстями никакой не проходится, или проходится она неправильно, неверно, и такой человек будет поститься, то от такого поста он получит не пользу, а вред. То есть люди, которые просто постятся, но борьбы у них со страстями нету, вот, или есть борьба со страстями, но неправильная, то это уже получается не христианский пост. То есть от такого поста они получат на душевном уровне не пользу, а вред. Потому что во время поста как бы страсти обнажаются. И если человек не борется с ними, то, соответственно, он будет лететь по всем этим страстям. Они будут в нем усиливаться. И он через это будет подпадать под власть падших духов, демонов. Ну, то есть, к примеру, будет поститься физически, но при этом, как говорят, не ест скоромного там мяса, а ест людей. Вот поговорка есть такая. Ну, то есть, в том смысле, что он там, допустим, раздражается, гневается, недовольствует, обижается, злобствует, ненавидит там, ругается там или еще чего-то во время поста. Если вот у него такой дух, то это, естественно, такой пост, он толку от него никакого абсолютно нету. Вот. Но то же самое, когда человек во время поста, какие-то у него главенствующие страсти, и он с ними не борется. Ну, может, борется с какими-то там страстями, но с главенствующими своими страстями борьбы не ведет. Такого поста тоже пользы никакой нет. То есть любой вот такой пост, проводимый на физическом уровне, он будет соединять человека не с Богом, а с демонами. И человек через такой пост будет подпадать под власть падших духов, демонов. Потому что страсти, через посредство страстей, бесы имеют власть над человеком. И если человек летит по своим страстям во время поста, идет на поводу у них, не борется с ними, или борется, но неправильно, неверно борется, то в итоге от такого поста будет получаться, что он более будет заходить под власть падших духов, демонов. Вот так вот. То есть такой пост будет соединять его не с Богом, а с дьяволом. Вот что будет получаться. Поэтому даже эти самые там, и у язычников там эти, как они, маги там, колдуны там, такие более высокие степени посвящения, они тоже там сидеть могут на постах конкретно. Проходить посты, сидеть на постах, чтобы через это более соединяться с духами, получать более посвящение в демоническую иерархию, что ли, вот так, своего рода. Тоже пост могут соблюдать. Многие там колдуны, маги там в житиях вот святых описываются, жили в пустынях и сидели только на одной там, так сказать, постной еде. И таким образом все более и более входили в общение с падшими духами, с демонами. Вот. То же самое подвижники, которые живут, не ведут правильной борьбы со своими страстями, допустим, с гордыней, с самомнением, с высокоумием, с духом самоуверенности, самонадеянности. Вот. Допустим, там с ощущением своей правильности, праведности на нем сидят, на этом ощущении, в своей, там, каждый день, ежедневно там, в своей жизни, не замечая этого. Дальше там тщеславием своим не ведут, допустим, борьбу, оно ими обладает. Вот. Кто-то там не ведет борьбу со своим там раздражением, гневливостью, злобой, ненавистью, завистью, ревностью, с подозрительностью. Там. Кто-то, может, не ведет там борьбы там, со своими, то есть страстями такими, как, допустим, там, ну, чувство неприязни там, кому-то питает и держит его в себе и подогревает. Или духом отрешенности, такой, отчужденности. Вот. Если человек в себе эти страсти во время физического поста, то есть он, ну, не оставляет эти страсти, не ведет с ними борьбы, а идет у них на поводу, питает их в себе, не борется с ними, то, соответственно, такой пост будет его соединять не с Богом, а с демонами. То есть этот пост уже будет, так сказать, как говорится, уже такой, ну, что ли, соединяющий с падшими духами. Так вот. Потому что цель поста, как мы говорим, это искоренить страсти и воспитать противоположные им душевные качества, чувства, добродетели, правильные, верные душевные чувства. Вот цель. А если он не борется со страстями или борется неправильно и пытается соблюдать пост, в итоге он, наоборот, их возгревает в себе, страсти. Вот. И когда он возгревает их, то получается, что цель поста не достигается, вот оно чего. Такой, естественно, пост будет соединять с падшими духами. Это нужно себе четко усвоить. И далее это то, что некоторые там родственников своих подчаст там, или детей пытаются заставлять, что давай, мол, не ешь вот то или это, там скоромную не надо есть еду там, ешь там только постную еду и так далее. И этим ограничивают. Все, вот, мол, так сказать, вот хорошо, там вот пост, мол, попастись. Это чисто такой фарисейский лицемерный подход к посту. И тогда в таком случае там родственники там, или кто-то там, дети там, или кто-нибудь из близких, то есть они делают это, думают, что они посредством этого угождают Богу. То есть таким образом те, которых принуждают к такому посту, садят их на это ощущение своей правильности и праведности, не в духе самоутверждаются и заходят в прелестное состояние, в неправильное душевное состояние. И таким образом они через пост не с Богом соединяют их, а с демонами. Отче выходит, фарисеев из них воспитывают. Поэтому нужно всегда четко помнить о цели поста. Если кого-то мы призываем к посту из наших близких, родных, там, детей, там, допустим, то мы должны обязательно все время напоминать о цели, о главном. Вот, это то, чтобы искоренять в себе страсти. И какие у ребенка есть главенствующие страсти, вот на них наиболее обращать внимание. Так у каждого человека. Какие наиболее главенствующие страсти у меня, допустим, есть, то во время поста наиболее с ними, наиболее на них я и должен обращать внимание. И с ними наиболее, что ли, вести борьбу. Вот за этим нужно четко, как говорится, следить, смотреть. Ну и далее. Здесь получается, что если, так сказать, ну, ребенок там или кто-то из наших родственников, близких, там, кого-то мы пытаемся, там, чтобы привлечь к посту, если борьбы нет со страстями, то лучше не привлекать к такому посту. Потому что вы поможете только воспитываться фарисеем. То есть будете воспитывать в человеке фарисея. Вот и все. Поэтому обязательно нужно всегда в таком случае, что вот, да, можно там попаститься, чего-то не есть, но ты должен помнить о том, что главное здесь, что это то, чтобы ты научился не раздражаться, не гневаться, не обижаться, не даваться злобе, ненависти, там, прочему всему так вот. То есть вот с этого нужно начинать пост, чтобы человек начал бороться с этими страстями. Если у тебя есть вот такая-то страсть, что ты, вот, допустим, обижаешься все время там, вот ты на это должен обратить внимание, допустим, и начать в этот пост, вот, бороться с этой страстью. Если появляется тут же чувство сокрушения, сожаления, допустим, об этой страсти, смирять свой дух, благодарить Бога за скорбь, которая приключается. Так вот. То есть вот, вот этому учить, как бороться с той или иной страстью, которая проявляется в человеке часто во время искушения на него находящих. Вот это главнее, вот это важнее. Когда это будет, вот, тогда, по крайней мере, даже если не будет он поститься на физическом уровне, но на душевном уровне, то есть, будет от этого польза. Вот так вот. Потому что, даже посмотрите, вот ведь и Христос, когда пришел, проповедовал людям, то он не требовал от них сразу сходу там поста, там еще чего-то такого, а именно нес им проповедь касательно того, чтобы они там старались исполнять заповеди Божии, чтобы вот не поступали вот так-то по страстям, там, не гневались, не раздражались, не обижались, не ненавидели, там, а старались вот такие-то душевные качества правильные, верные, душевные чувства в себе проявлять и воспитывать. Вот об этом была в первую очередь речь. Вот так и нам пример в этом от Господа Иисуса Христа, в том, что и мы должны точно так же, когда близким обращаемся, что мы как бы, что желаем, чтобы они не просто там постились, а чтобы они, так сказать, как бы, ну, к Богу пошли. Короче говоря, пошли бы ко спасению своих душ. Вот чего мы хотим, вот этого. А спасение в чем состоит? В исполнении заповеди Божьей, в искоренении страстей, в воспитании верных душевных чувств. Ибо таким образом и соблюдаются заповеди Божьи. Вот к этому сразу, сходу, и нужно людей обращать. Если у них восстают какие-то страсти наиболее, что вот на них обрати внимание, начни с ними бороться, искоренять их. Не получается, ничего страшного, сокрушайся пред Богом, кайся, решимость вновь возгревай, вставай и понуждай себя по новой. Вот, потому что, как говорится, терпение и труд – все перетрут, как пословица говорит, что и без труда не вынешь рыбку из пруда. Вот поэтому здесь необходимо понуждение. По этой причине Христос и сказал, что Царство Небесное нудится, то есть усилием берется, и употребляющие усилия восхищают Его. То есть те, которые себя понуждают, нудят себя, то есть с усилием, как говорится, противостоя усилия по той причине, что ты против страсти идешь. Поэтому и усилие получается. Она не хочет отставать. А ты против нее вступаешь в борьбу, в брань, стараешься ее искоренить, понуждаешь себя к этому. И что только вначале, как говорится, тяжело, а потом, мол, будет легче. И здесь зависит от самоотвержения, от решимости. Так вот, Господа призывать в этом на помощь, Он поможет и будет помогать. Поэтому надо только понуждать себя начать. Вот на это более всего обратить внимание. Главное, потому что цель поста главнейшая – это искоренение страстей, живущих внутри нас. А уже на физическом уровне пост, что человек не ест, допустим, скоромной еды, а ест постную. Здесь уже смотрите в зависимости от состояния физического человека, а в зависимости от его душевного тоже состояния. Кто-то на душевном уровне еще не может там, или как-то не очень там еще. Не надо заставлять, не надо нудить на это. То есть, как бы говорится, подходить к этому спокойно. Вот, понимать, что не это главное. Главное изменение настроя качеств души. Если человек дальше, если он на физическом уровне захочет там пост соблюдать, чтобы он сам к этому подошел, то нужно, чтобы это сказать, исходить из того, чтобы из его физической крепости. Вот. То есть какая степень его физической крепости? Обычные его повседневные труды, которые он несет, заботы. То есть, вот из всего из этого и нужно тоже степень определять. И ему об этом рассказать, что там, смотри сам, где-то можешь, где-то не можешь, вот так вот, смотри, относись к этому более свободно в том плане, что исходя из физического своего состояния здоровья и обычных повседневных трудов. То есть это понимать нужно так, что, то есть, что человек должен как бы обычные свои заботы, труды нести, и не падать, как говорится, от поста, вот так вот. Потому что если люди физически конкретно работают, там носят там тяжелое чего-то там, переносят, делают тяжелую такую физическую работу. И он, если ему там пост назначен, он падает потом. А иной, может, у него физическая крепость небольшая, ему даже он физическую работу какую-то незначительную делает. Но для него, для его физической крепости тела, это тяжело получается. Если пост еще плюс добавишь, вот, он тоже, так сказать, начинает ноги еле-еле волочить. И там, или потемнение у него в глазах наступает, он плохо становится, и все. То есть в таком случае смысла никакого нету. Просто соблюдать пост. Иначе получается, как бы это ты налагаешь бремена неудобоносимые, берешь на себя то, что превышает твою меру. А здесь у каждого своя мера. И вот эту меру не должно превышать. Нужно накладывать меру ту, которую человек может понести. А то, что превыше меры человек, когда накладывает, то это уже есть дух самоуверенности, самонадеянности, самомнения, отсутствия познания, немощи своей. У каждого она различная мера. Она зависит на физическом уровне, есть у каждого своя мера. Она зависит от физической крепости тела. У каждого есть своя мера на душевном уровне. Вот. И здесь в зависимости от этого ты нужно нести эту меру на себя, то есть самому на себя налагать. Вот когда человек сам на себя налагает, вот здесь он должен ощущать, чувствовать свою меру. Ибо есть то, что человек сам на себя налагает по своему произволению. А есть то, что с нами случается не по нашей воле. Вот помимо нашей воли, не по нашему произволению. Вот то, что с нами случается не по нашей воле, и ты тут никуда не денешься, то это надо брать и нести. Это Бог тебе выпускает. А то, что ты сам, вот здесь нужно наблюдать и смотреть свою меру. Сколько может человек понести. Вот так вот. Когда оно приходит помимо нашей воли и независимо от нас, то здесь не нужно роптать, нужно смиряться и нести, благодаря Бога, поступая правильно по заповеди Божией, возгревая верное душевное чувство, качество, и чисто внешне поступая тоже по заповеди Божией. Так вот. Вот, можно сказать, исходя из всего из этого, такая степень поста и пост, вот так он и должен нестись. И если человек, так сказать, как бы на душевном уровне, что все время поста нету, и он и так раздражается очень сильно. Раздражается, вернее, там, гневается, там, недовольствует дух. А если пост налагает на себя, то еще сильнее начинает раздражаться, гневаться, недовольствовать. То, конечно, в таком случае такому человеку, то есть пост не принесет пользы. Ему нужно тогда пока что на его, как говорится, степени и уровне его обратить внимание на эти душевные страсти, чтобы он стал, как говорится, в обычной повседневной жизни преодолевать их. То есть, чтобы он, так сказать, когда он не постится там, чтобы он с ними поборолся, вступил в брань-борьбу, чтобы он научился вот здесь, ну, как говорится, не отдаваться тем страстным проявлениям чувств во время искушений, которые с ним приключаются. Когда он этому научится, тогда он может дальше идти, наложить на себя пост, потому что если у него как бы он раздражается, гневается, недовольствует, там, озлобляется, еще пост наложил, и стало у него еще больше это, то получается это безумие, бессмыслица полнейшая. Если ты меньше не можешь преодолеть, зачем налагать на себя больше то, что ты тем более не сможешь преодолеть? Поэтому он сначала преодолеет то, что есть меньшее. Значит, тебе, такому человеку, пост полностью там не полезен. Он, то есть, если у него, ему хуже еще на душевном уровне становится, страсть еще более обнажается, и он еще хуже становится. То есть нету борьбы должной. Страсти им, как говорится, овладевают и владеют им. Вот когда они обнажаются, но он борется с ними, не отдается им, если падает, тут же встает, понуждает себя. Вот это ничего. И другое дело, когда страсти обнажились, овладели, и он ничего не может с собой поделать, как говорится, летит по этим страстям. Поэтому в таком случае, да, нужно, так сказать, отставить пост, ибо он пользы не принесет. Так как сам по себе пост, невкушение скоромной еды, не искореняет страстей. Ибо они искореняются только через делание внутреннее, через борьбу со, с этими страстями, понуждение себя в этой борьбе, в противостоянии этим страстям и понуждение себя к правильным душевным чувствам с обращением к Богу за помощью во время искушений, которые нас находят, когда страсти в нас эти вылазят, восстают. Вот это нужно наиболее, на это наиболее нужно ему обратить внимание. Вот так вот. Ну и то, что подвижники, так сказать, ослабляли плоть свою через пост, потому что у них была очень крепкая физическая плоть, поэтому нужно было ослабить. Вот. Поэтому подчас телесные страсти преобладали, а душевные страсти, наоборот, были, так сказать, в подавленном состоянии. Таком. И для того, чтобы ослабить телесные страсти, вот они ослабляли свою плоть, и тогда вылазили душевные страсти. Вот так вот. Поэтому они, так сказать, ослабляли свою плоть. Просто, ну, люди, воспитание людей было совсем другое. Более, так сказать, с детских лет более смиренные, послушные, как говорится, кроткие, более спокойные люди были. Так воспитывались с детских лет. Это вот так вот. Ну, соответственно, конечно, страсти могли быть другими уже. Но, в общем, это было вот так. Поэтому помните о главной цели поста, и о том, что искоренение страстей, воспитание верных душевных чувств, добродетелей. И это имейте в виду при всем том, что вы предпринимаете. И помните, что к этому, к посту надо подходить не безумно, а благоразумно, чтобы достигать вот этой цели. И наиболее, как говорится, обращать внимание на какие-то свои главенствующие страсти, чтобы с ними вести борьбу. Потому что если человек борется с какими-то там всякими страстями, но с главенствующими не ведет борьбы, то, в принципе, оно ему ничего не даст. Абсолютно. Потому что получается, что он те страсти, борясь с ними, он борется как бы за счет того, что... Ну, что это как бы иллюзия борьбы, получается, создается. Самообман такой. Потому что стоит только главенствующим появиться, и все. Вся борьба, все прекращается. Но это всегда, в общем-то, по всей жизни христианской человек должен наиболее обращать внимание на главенствующие свои страсти. Вот так вот.
Получается, я так понимаю, что если человек страсти какая-то есть, допустим, определенно проявляется, то пост, в принципе, ну что, у него, оно уже вылезло у него, ему уже будет страсть это в конце обороте, а он будет брать все пост на себя, то есть тут он еще, ну, как, в таком плане, что...
Если у него страсть, она, как говорится, через пост еще сильнее становится, тогда не стоит. Если она, то есть она не становится через пост сильнее, а обычно, то тут ничего такого нету. А если вот у него страсть в обычном состоянии, когда он не постится, есть, допустим, а поститься начал, она еще более усилилась. И плюс, когда она более усилилась, он не может ее одолеть. Вот в таких случаях нету смысла поста такого. Если же он одолевает ее, искореняет, тогда оно имеет смысл. Если, ну, при условии, что обычные, так сказать, как бы физические труды он может при этом нести свои. Вот так вот.
Так понимаю, что пост еще служит для того, чтобы нам научиться как терпеть и терпение, воздержание. То есть наше тело все-таки проще где-то, может быть, как-то смирить его и потерпеть, чем, допустим, те же на уровне души. То есть у нас какое-то получается через физическое, ну, как терпение или воздержание. Нам вот, тренируемся именно в плане души, то есть чтобы мы как-то старались там терпеть, допустим, когда стресс какая-то борется, там, то есть в таком плане, я так понимаю, да?
На физическом уровне, если это сказать, человек как бы терпеть воздержание вот это вот в посту, то здесь получается, если у него при этом, как я говорил, нету борьбы с главенствующими страстями, то такое воздержание, оно будет его не с Богом соединять, а с демонами. Оно ничего не значит и не даст. Только воздержание, которое проходится на основании правильном, на верных душевных чувствах, на духе сокрушенном, смиренном. Только если он, как говорится, как я говорил, что внешнее воздержание есть у него во время поста, если при этом он не летит по своим страстям, если он главенствующий своими страстями ведет борьбу брань, искореняет их, тогда да, такое воздержание, оно приобретает смысл. Если же, так сказать, человек, ну, нету у него такого борьбы этой со своими страстями, и с главенствующими своими страстями он борьбы не ведет толком, вот, нету ее, то само по себе вот это внешнее воздержание во время поста на физическом, телесном уровне, оно послужит ему не на пользу, а во вред. Потому что оно соединит его не с Богом, а с демонами. Вот так вот. Только воздержание, которое будет соединяться со смиренным, сокрушенным духом, с искоренением страстей в человеке душевных и им наиболее главенствующих в нем, только такое воздержание является на физическом уровне является спасительным для души. Потому что всякое воздержание, которое не на этом основании, оно будет на самосногордостном духе. А такого воздержания смысла никакого нету. Тогда в таком случае это воздержание, даже если человек воспитает его в себе, но если он начнет полагать сокрушенный, смиренный дух перед Богом, искоренять свои главенствующие страсти, вот, то это воздержание, которое внешне у него воспитало, оно может все пропасть, и он не сможет его уже, как говорится, сохранять, блюсти. По той причине, что оно было ложное, неправильное, не богоугодное. То есть это не было добродетелью. Вот так вот. Поэтому должно быть воздержание совершаться только на основании правильного, верного душевного настроя. На том, что человек искореняет главенствующие свои страсти во время, так сказать, этого воздержания внешнего, физического, телесного. Если же не так, то любое воздержание, оно фарисеи воспитает, вот и все, и в ложный аскетизм заведет, в прелесть духовную. Вот так вот. Чаще всего в духовную прелесть заводит такое воздержание ложное, в ложный аскетизм. Вот так вот.
Когда ты, значит, постишься, ты если борешься со страстями, ты молишь Богу помощи, просишь о помощи, чтобы именно эту страсть Господь дал тебе силу перенести, вот, убрал, чтобы убрал тебе это, помог убрать, воздержаться от этой страсти, все это, и приобрести добродетель. Ну, так вот я понимаю все. То есть фактически, ты же не сам, не своими силами, то есть не пытаешься где-то заменить, допустим, одну страсть и вторую. То есть ты просишь, Господи, помоги, помилуй, потому что вот так вот.
Да, со страстями именно, которые душевные у него. Потому что если внешнее воздержание физическое есть, то душевные страсти, как говорится, на них нужно более обратить внимание, потому что если не будет человек искоренять в данный момент времени, а наиболее главенствующие в нем страсти в данный момент времени при внешнем физическом таком воздержании, то душевные страсти, они как бы еще более усилятся. Поэтому если он будет с ними вести борьбу, брань, бороться, воздержание именно в этих душевных страстях, тогда оно принесет пользу. И наиболее в главенствующих его страстях. Тогда да, оно принесет пользу. А если этого нет, то внешнее физическое воздержание, оно заводит человека в ложный аскетизм, в духовную прелесть. Вот это нужно учитывать и понимать. Но если, то есть, внешний человек соблюдает там что-то, да, по отношению там типа к Богу, а внутренней душевной правильной борьбы со страстями нету, или нету вообще, или нет, она неправильно проходится, главенствующие страсти, допустим, не искореняются, то тогда такое воздержание, то есть как бы такое служение внешнее Богу, оно воспитывает только фарисея, лицемера, вот и все.
А если не покидает чувство вины, и вот еще называют, ну, как самоедство, да, то есть вот бывают такие ситуации, когда, ну, ты же понимаешь, что ты вроде бы как ничего такого не сделал, но после беседы ты начинаешь себя все равно как-то есть, вот выискивать, а может быть, ты правда что-то не так сделал, вот. Вот это вот состояние, вот почему-то все время у меня часто это бывает, вот я хотела спросить, вот что это такое, когда я все равно даже в той ситуации, когда вроде бы я ничего такого не сделала, все равно я ищу свою вину.
Ну, здесь вина наша может быть только в чем мы должны искать? В том, что ко всякому нашему делу примешивается первородный грех. Вот в этом только мы можем искать своей вины. Ну, то есть, делая какое-то, дело само может, то есть оно правильно сделано, все верно. И такой нашей явной, очевидной вины, так сказать, ее как бы нету. Но примесь первородного греха, она присутствует и является во всем. По этой причине мы можем просто чувством сокрушения провеивать о том первородном грехе, который прирожается. Вот и все. То есть они непосредственно к самому делу. То есть есть непосредственно само дело, и в нем я, допустим, не виновен там ни в чем не был. А есть то, что уже к этому приражается, допустим, первородный грех, которым при этом присутствовал. То есть вменение себе, допустим, самооценкой или счетом чего-то. То есть оно что-то да присутствует вот в этом смысле понятия. И по этой причине вот только лишь об этом можно чувство сокрушения возгреть, чтобы сокрушиться, провеять, чтобы таким образом как бы свои, ну, естественные душевные чувства очищать от этой примеси первородного греха. Вот это должно, можно делать. А если я не виновен, там продолжать, допустим, просто, когда люди начинают такое самоугрызение или копание такое с той целью, что... Это здесь может быть копание, которое ведет к мнительности, там, по причине мнительности может у некоторых происходить. И по той причине, что отсюда у человека просто может начинаться самоугрызение. И если он загоняет себя в такое душевное состояние, что он в уныние, там, в депрессию, то это явно уже страсть получается. Вот. И другое дело, когда он, допустим, что да, я грешник, там, сокрушение чувства подогрел, дальше довелся, понял, в чем неправильность, допустим, если он неправ был в чем-то, довел себя до решимости и на исправление в этой неправильности. И положил намерение и решимость на исправление дальнейшее. Вот это нормально. Если же я был прав, допустим, в чем-то, то значит сокрушиться о той примеси первородного греха, который у меня ко всему примешивается. Вот и все. А вот это допущение, то, чтобы как бы вот это вот самокопание, которое с целью, допустим, доходит до самоугрызения. Ну, то есть, тут говорится, что самоугрызение. То есть, человек как бы угрызает самого себя, загрызает в том смысле, что он отсюда приходит в уныние, в депрессию. Вот это уже страсть, явно. Вот. То есть, уже здесь как бы цель всякого самокопания, она должна быть какая? То есть, я должен себя довести до правильного, верного душевного чувства, исправления и верного душевного чувства. А если я в результате этого самокопания прихожу в уныние, в депрессию, то это явно страсть. А если я, так сказать, допустим, начинаю это копание и привожу себя к тому, что там, допустим, если я обнаруживаю неправильность, там, то значит я должен сокрушиться, покаяться в ней и решимость положить на исправление, встать и вновь продолжать состояние борьбы, бороться там за то, чтобы исправлять неправильные, неверные свои душевные какие-то там чувства, поступки или что-то там я говорил, вот так вот. То есть, что я неправильно поступал, делал, теперь буду не так, а вот так. Буду не такие-то вот чувства, вот такие-то. То есть, должен о неправильном сокрушении, сожалении, а о том, как верно в чувствах и внешне, там, допустим, проявлении, решимость положить на исправление. Буду теперь вот так, иначе, по-другому. И дальше повергаю немощь свою пред Богом, что сам немощен, Господи, помоги мне, но я хочу, помоги, не оставь меня грешным. И воодушевление дальнейшее набрать на борьбу. Так вот. То есть, вот к этому должно приводить. Вот это покаяние, то есть, как бы самокопание должно приводить вот к этому. К исправлению, а не к унынию депрессии. Если же оно к унынию депрессии приводит, то это явно что такое? Это уже идет по страсти. Вот. Это уже под благовидным предлогом таким, самокопание, там как бы исправление, человек на самом деле загоняет себя в страсть. Это неверно. То есть любое такое самокопание, оно должно приводить не к страсти, а наоборот, к исправлению. Что я должен исправляться от греха, от нечести, от порока и устремляться к приобретению добродетелей. Вот к чему оно должно приводить. Поэтому здесь и получается, что если, так как говорится, самокопание наше, если я виновен в чем-то, значит, о том сожаление, сокрушение. Если я непосредственно там в деле ни в чем не виновен, значит, мое самокопание может привести меня только к чему? Что к этому примешана примесь моего первородного греха, самосногордостного духа, об этом правее чувством сокрушения, сожаления и предать руки воле Божией все, смириться в душе. Вот так вот.
Вот опять же, да, когда вот в таких ситуациях, когда, допустим, самоедство, это начинается, нужно, как вот у меня уже дети говорят, стоп, мне это не надо. Они сами себе придумали, говорят, стоп, мне это надо, слава Богу, за все, да, благодарим тебя, Господи.
Ну, да, вот, ну, это можно, то есть это как чисто внешний такой прием, который может быть используем как прием. Но нужно понимать, что то есть, если это мне не надо, то я, конечно, могу просто отвернуться. Это все. Но дальнейшая деятельность все равно она должна совершаться и проходиться в конечном итоге, то есть в духе смиренном, сокрушенном и смиренном перед Богом. То есть нужно всегда помнить о том, что наши делания, вот, допустим, применение каких-то тех или иных вот, ну, средств внешних, которые мы можем использовать, то есть оно не греховно само по себе, если оно как бы безобидные какие-то средства. Вот. То есть мы можем это все использовать, но нужно понимать, что нельзя искоренить самими по себе этими средствами грех, порок, страсть. Вот. То есть это все должна сделать благодать Божия. А благодать Божия сделает, свяжет в нас первородный грех. То есть цель какая? Не просто искоренить какой-то грех, какой-то порок или какой-то, допустим, порок или какую-то страсть искоренить. Цель не вот эта. А цель та, чтобы спасти нашу душу. Вот цель. Но душа спасается не потому, что искоренена, допустим, какая-то страсть или какой-то порок. А душа спасается только тогда, когда человек искореняет в процессе вот этой борьбы, искоренения, то есть порока, греха, борьбы со страстью, вот за избавление от нее. Когда человек в этом, ну, в процессе этой борьбы, он приходит к воспитанию духа сокрушенного, смиренного перед Богом. И вот на этом основании, когда он приходит к сокрушенному, смиренному духу, потому что за каждой страстью или в основании всякой страсти стоит первородный грех, самосногордостный дух. Для того человек и вступает в борьбу со страстью, чтобы ему через эту борьбу обнаружить стоящий за этой страстью первородный грех. И с ним уже через борьбу со страстью вступить в борьбу с этим первородным грехом, самосногордостным духом. И тогда в процессе этой борьбы ему и придется что? То есть ему придется сокрушать, смирять этот самосногордостный дух. И убрать это основание неверное, которое лежит в основе этой страсти. И когда я буду убирать это основание, то я буду таким образом полагать на его место иное, другое основание. То есть сокрушенный, смиренный дух. Потому что то основание самосногордостного духа можно убрать только иным другим основанием. Каким? Сокрушенным, смиренным духом. Вот чем. Значит, перед кем сокрушенный, смиренный дух? Не просто так сам по себе он. Перед Богом. Я перед Богом смиряюсь. Я перед Богом сокрушаюсь и сожалею о своей греховности. Я перед Богом смиряюсь, повергаю свою немощь пред Ним, прошу у Него помощи, что, Господи, помоги мне. Потому что я без тебя ничего не смогу. И вот это вот внутреннее, вот это вот духовно-нравственное делание внутри души, оно должно происходить вот с одной стороны я, а с другой Господь. Вот так оно должно совершаться. Без Бога оно не может совершиться. Потому что просто, допустим, какие-то применения, приемы, там, допустим, чисто одно чувство беру, заменяю на другое. Можно это делать, как говорится, ну, чисто психологически. Просто берешь одно чувство, заменяешь на другое. Допустим, там ну, к примеру, там, раздражение, гнев, злобу, ненависть. Так некоторые люди и говорят, что, а, ну, чего тут непонятного, мол. Понятно, что надо доброжелательство, любовь, там, все это, вот эти чувства, все. Они рассуждают с точки зрения естества. Чисто вот как бы психологически, что берешь, просто заменяешь, да и все. Но это многие, так сказать, это буддисты могут так делать, там, в многих религиях, там, некоторые, где заблуждение, там, прелесть духовная, она, может, на этом делается. Гуманизм тоже предлагает такие, те же самые способы. Люди просто по естеству могут этого достигать. Есть так называемое добро по естеству, когда люди симпатические чувства вроде проявляют, сказать, добро по естеству есть, но оно на самостно-гордостном духе. В таком духе, например, придет Антихрист. Этим всех обольстит и обманет. Поэтому мы должны понимать, что не просто замена чувств, а что я заменяю эти чувства, понуждая себя по естеству, чего я хочу. Но при этом я прибегаю к Богу за помощью, обращаюсь к Нему. То есть я перед Ним это делаю. И делаю это перед Ним, потому что Он так заповедал, потому что заповедь Его такова. Потому что это в согласии с нашим естеством, каким сотворил его кто? Бог. Поэтому я так делаю. Вот. Потому что это в согласии с волей Бога. Вот почему я так делаю. Потому что это в согласии с волей Бога. И по этой причине я и прошу у Него помощи. Вот здесь и необходимо знать и помнить, что я должен победить в себе вот этот вот грех, страсть. Отсюда и самостно-гордостный дух, этот первородный грех. Я должен победить только при помощи божественной благодати. И вот эти естественные чувства, так сказать, заменяя внутри себя, пользуясь средствами, можно все это делать, но при этом знать о том, что я должен призывать Бога на помощь во всем этом, что «Господи, помоги». А когда получается, выходит это все у меня, то отдавать Его божественной милости, что «Господи, это по Твоей милости, благодарю Тебя, слава Тебе». То есть, если бы не Ты, Господи, то у меня бы ничего не получилось. Это только по Твоей милости. А сам же я человек, что грешный, я немощный сам. То есть, если бы не Ты, то я бы остался в своих страстях. У меня бы ничего не получилось. Поэтому я сам, что грешный. Вот. Поэтому я сам немощный, потому что если бы не Ты, то у меня бы ничего не получилось. Я немощный сам. Вот отсюда и содержание себя тем, ну, грешником. Вот. Недостойным грешником, который, то есть, ничего, как говорится, не выходит, если Господь не придет и не поможет. Так вот. Вот так это нужно и разуметь, что, Господи, я сам грешен, я сам немощен, вот, без Тебя ничего не могу. Поэтому благодарю Тебя только по Твоей милости. Да и бывало же, вот много раз я пытался бороться, допустим, с той же страстью какой-то. У меня не выходило, у меня не получалось. А вот в какой-то момент времени опять припал к тебе, стал вопить, взывать тебе. И тут раз и все вышло в какой-то момент времени. То это по милости Божией получилось. Господь помог. Это как бы Господь таким образом научает нас тому, что, к чему мы должны стремиться, чего мы должны искать, какие чувства, какой душевный настрой, раз. И тому, что совершается только при помощи Божией. Что ты до того у тебя, ты пытался сам сделать что-то. Но у тебя вот это вот самого, у самого не выходило. Вот, чтобы человек таким образом ощутил, что сам он не может, что у него ничего не получается у самого. Чтобы таким образом ощутил свою немощь, беспомощность. Вот почему и говорится у святых отцов, что все здание спасения строится на опытном познании ощущения нашей немощи. Потому что человек должен в процессе этой борьбы ощутить свою немощь, беспомощность, бессилие, самому победить в себе грех, страсть. Что вот в этой борьбе со страстью он сам беспомощен, немощен, не может над ней сам одержать победу. И по этой причине он припадает пред Богом в чувстве, так сказать, как бы надежды, жаждания, ожидания от Него помощи, упования надежды только на одну Его милость. И тогда приходит милость Божия и связывает в человеке страсть. Или первородный грех. Отсюда и получается спасение. К этому настрою души вот Господь нас и ведет. Поэтому и говорит преподобный Саксений, что кто не знает своей немощи, тому не достает смирения. То есть кто не познал вот в этой борьбе со своими страстями, не ощутил свою немощь, беспомощность и не припадал к Богу за помощью, у того не хватает смирения. Потому что не он сам должен победить грех, порок, страсть, а Бог в нем должен это победить. А Бог в нем придет и победит, своей божественной благодатью свяжет грех, порок, страсть только тогда, когда человек ощутит, познает свою немощь, смирит свой дух. Вот так это совершается и делается. Поэтому и необходимо, чтобы все эти наши приемы, которые они допустимы, нормальны, тут ничего такого нету, те или иные там, чтобы они совершались и делались, вот, в общем-то, на основании смиренного, сокрушенного духа, чтобы к этому все шло, направлялось. И чтобы при помощи Бога мы совершали это, то есть призывая Его на помощь. То есть делая и применяя те или иные приемы, при всем при этом призывали Бога на помощь, повергая свою немощь пред Ним. Вот так это должно делаться и совершаться.
А вот этот дух, который сокрушает, который нужен дух самости, этого нету, понимаете, нигде. Тем, что вот вы говорите, сейчас рассказываете, учите всем. То есть самость осталась, все. Потому что сокрушать не надо дух, сокрушать дух самости, вот, который вот первородный грех. Вот с этого нужно вот. А
здесь самое нету, главное, потому... Сергей, я скажу, даже не в этом причина. Причина в том, что нету благодати Божией, которая бы открыла это. Потому что здесь важно то, что человеку внутри него... Проявление этого духа самости должна открыть то благодать Божия. Она должна открыть ему внутри него. Он должен обнаружить это внутри себя, увидеть это внутри себя и начать вести с этим борьбу, брань, с проявлениями этого духа самости, смиряя его. Вот. А открыть ему это должна благодать. А она не открывает там, где нет истинного смирения перед Богом, потому что там открывать бесполезно, потому что там люди ищут другого. Они там ищут дух самоутверждения. И от того, что им откроешь, они все равно будут продолжать идти по пути духа самоутверждения, будут еще более становиться самоуверенными и самонадеянными. Поэтому благодать там не открывает, потому что нет никакого смысла открывать. Откроешь, все равно люди не пойдут по этому пути. И пока люди, так сказать, не признают, не отвергнут свое самомнение, свой дух самоуверенности, не познают свою немощь своего ума и немощь того, что, так сказать, что я... На самом деле, так сказать, заблуждался, не шел не по тому пути. До той поры благодать Божия не придет и не откроет. Вот оно чего. В этом вся проблема. А когда человек, так сказать, как бы выходит на путь, именно отвергаясь вот этого самомнения, самоуверенности духа внутри себя, внутренней духовной жизни, когда он открывается, этот путь перед ним, тогда благодать Божия начинает ему открывать это внутри человека. И он начинает видеть проявление этого самосногордостного духа и начинает с ними вести борьбу, брань. И отсюда приходить к смирению в своей личной жизни. Но это иного, другого рода смирение. Там смирение, которое проповедуется, это просто смирение, в итоге оно переходит перед тем, что вот этот пастырь там или кто там, он просто надо вот смиряться перед ним, да и все. И начинается вот такое внешнее смирятельство. Вот. А оно в итоге приводит такое, это называется младостарчество или лжестарчество. Вот. То есть в итоге он становится на степень такой или на уровень такого старца типа он. Вот. На самом деле это духовная прелесть, самообольщение, лжестарец. Таких полно в Московской патриархии тоже есть. А на самом-то деле человеку нужно, то есть как бы... Духовный наставник должен помочь тому, чтобы, так сказать, открыть перед человеком вот это внутри него, и он сам должен начать это делать в своей жизни лично. Он сам должен начать смиряться в своей личной жизни перед Богом. Вот чего. И искать истинного смирения перед Богом. Вот чего он должен начать делать. А важно не это внешнее смирение чисто, а важно, чтобы он в духе, по настрою духа, в чувствах, в ощущениях искал смирение перед Богом, перед волею Божественную, в тех жизненных обстоятельствах, которые его постигают в личной жизни, стараясь исполнить заповедь Божию, стараясь обретать верные душевные чувства, которые ему необходимы в данный момент времени, не идя на поводу тех страстных чувств, которые происходят из самосногордостного духа. Вот оно чего. А борьба со страстями, Она и у индусских йогов есть, и у буддистов есть. Да, у многих есть. Правильно, на самосногордостном духе, она если проходится, то она и приводит к духовной прелести. Это получается иллюзия борьбы со страстями. Это просто человек искореняет в себе страсти только за счет того, что водворяется в нем самосногордостный дух. Как Иоанн Лествичник говорит, что когда гордый бес приходит, тогда все остальные страсти и бесы уходят, им там делать нечего. Этого одного достаточно для того, чтобы не извести на самое дно ада. Он говорит, что некоторые, говорит, не только верных, но и неверных оставили все страсти, кроме одной, которая ему низводит, там, не может низвести на самое дно ада. Которая, говорит, столь вредоносна и погибельна, что даже самого там ангела свергла с самого неба. Человек через посредство уже может чего угодно самоутверждаться. Самоутверждались через изучение Библии. Потом стали самоутверждаться через обрядовую сторону, через то, что теперь, так сказать, человек, типа, он теперь правильно все понял, и теперь, так сказать, типа стал играть роль старца, такого духоносного. Вот, и через это стал самоутверждаться. Так что, в принципе, без разницы, через что человек будет самоутверждаться. Суть от этого не поменяется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Все просто.
Батюшка, ну вот когда вот я так понимаю, что тут даже борьба не столько со страстями, нужно направлять внимание именно на это, а на то, что как, какой дух, в общем-то, есть. То есть у нас какой дух, то есть вот таком, чтобы ты мне приобретал дух, смиренный
такой, чтобы... Ну да, здесь вот, понуждение себя к правильным чувствам душевным. Да, а само по себе понуждение себя к правильным душевным чувствам, оно уже и направлено против страстей, само по себе, против первородного греха. Потому что в основании всех страстей лежит первородный грех. И если человек начинает искать правильные душевные чувства, то он уже начинает действовать против страстей и против корня всех страстей, самосногордостного духа. Вот и все. Но нужно здесь всегда обращать внимание на то, что ты через борьбу со страстью должен выйти на борьбу, то человеку проще начинать борьбу, вот у него какая-то страсть, вот, и ему надо выйти через борьбу с этой страстью, нужно говорить о том, что там за ней стоит причина этой страсти, какая? Самосногордостный дух. Вот должен с ним начать борьбу. И поэтому ты, борясь через страсть, должен выйти на борьбу с самосногордостным духом, чтобы начать его сокрушать, смирять. Чтобы ты одержал победу на страсти на основании сокрушенного смиренного духа. Тогда тебе Бог поможет избавиться от страсти спасительно для твоей души. И душа придет ко спасению. А если не так, то даже если избавишься от страсти, все равно погибнешь. Вот и все.
Я так понимаю, когда вот дух смирен сокрушен, это единственная жертва, когда именно Божья благодать сходит именно вот на этот дух.
И конечно.
Он связан с страстью и прочее.
Но только человек просто... Ему удобнее, допустим, делать это через борьбу со своей страстью. Вот его беспокоит какая-то страсть. Вот об ней он и должен начать и сокрушаться, и каяться перед Богом, и смирять свой дух, и вопия к Богу, прося у него помощи. И вот через эту борьбу с ней он, получается, начинает выходить на борьбу незаметно для, даже для самого себя, с самосногордостным духом. И сокрушаться, и каяться. И чтобы через сокрушение, приобретение и смирение в этой борьбе он только мог бы прийти или пришел к избавлению от этой страсти. По-другому никак. Вот так оно происходит, по идее.
Спасибо. Значит, надо будет глубже идти, не столько даже борьбу, а чтобы именно, именно то, что стоит за страстью. То есть понять, увидеть вот этот тот корень, этот первородный грех.
Он даже может не осознавать человек особо там. Можно даже не осознавать. Ведь главное даже не то, что он там осознает, а главное то, что он делает. То, что он, так сказать, старается противопоставить этому воспитанию. То есть, как бы он, страсть его не отступает, борет, он падает в ней. Не получается, не выходит. И это все его сокрушает и смиряет. И то, чтобы ему нужно просто, так сказать, в борьбе с этой страстью искать вот этого чувства сокрушенного смирения. Если он будет его искать, то он этим самым по себе исканием уже будет действовать в противность вот тому самосногордостному духу, даже этого не понимая. Главное же вот то, что он делает.
Прошу прощения, я понимаю. Ну вот те же самые йоги, допустим, там или еще люди, которые занимаются...
Вот, но они же не ищут сокрушенного смиренного духа.
Они же борются со страстью. Я в таком понимаю. Они борются со страстью и побеждают, понимаете, эту страсть.
но на неверном основании, на самостно-гордостном духе. Он же не в борьбе со страстью, он же не начинает сокрушать и смирять свой дух. У него же этого нету. Он в борьбе со страстью, так сказать, он начинает эту борьбу со страстью. Он просто, так сказать, как бы там, наоборот, не сокрушает и не смиряет свой дух. У него нет познания немощи в борьбе со страстью. А здесь наоборот, в борьбе со страстью человек должен приходить к познанию своей немощи, что сам не могу, бесполезно, ничего не выходит, не получается. Отсюда начинает сокрушаться, оплакивать свой грех, надеяться только на одну милость Божию. Вот. И через вот таким образом он, через борьбу со страстью, он приходит к ощущению своей немощи, беспомощности, бессилия, сокрушает, смиряет свой дух. И получается, что вот тот самостно-гордостный дух, который стоит за страстью, он его изгоняет, воспитывая вот эти вот чувства. Вот и все. То есть борьба сама по себе со страстью, она должна приводить его вот к этим чувствам. Если она не приводит к этим чувствам, то все, это борьба, иллюзия, самообман. Так вот. И это в итоге, так сказать, он не избавился от страсти, он просто, как сказать, ну как бы избавился на неверном основании. Но он от страсти избавился, но душа его не спаслась, она еще в погибели находится. Вот и все.
Ну, вот когда Зак немножко занимался этим, Бхагавад-гита и все, там настолько, в общем-то, тебя нету, то есть если только ты обращаешься к Богу, то есть ты мир травы выше, ну, вообще никто ничего, в общем-то, и настолько сильно сокрушает себя, вообще ничего не остается, все, ты живешь уже, не ты живешь, ну, вот, живешь для того, чтобы, естественно, отношения тоже с другими людьми.
Ну, как, чувство сокрушения, ощущение чувства сокрушения своей греховности там же нету. Внутренний плач о своей греховности, там же его нету. Ведь цель-то именно та, что человек должен это положить в основание и подозгореть себе, и познать свою немощь, там этого тоже нету. Там наоборот, так сказать, ты должен совершенствоваться, а совершенство понимается под этим, так сказать. Здесь как раз совершенство в смирении, что человек, так сказать, сокрушает, смиряет свой дух, познает свою немощь, ощущает ее, а там он свою немощь не познает. Вот, у него наоборот должен изгнать вину всякое, ощущение, чувство вины всякое, ты должен изгнать из себя, погасить его в себе. И внутреннего плача о своей греховности там тоже нету.
Прошу прощения, вот сейчас, может быть, немножко вопрос возник. Вот, совесть и вина, чувство вины, вот чем отличается? Это разные вещи, я так понимаю. Ну, как вот,
не, ну чувство вины, оно и происходит от совести. Вот, чувство вины происходит от совести. Но бывает другое дело, что ложное чувство вины. Бывает то, которое от совести происходит.
А вот именно вот ложное, да-да-да.
А бывает ложное, которое может происходить от страсти. Вот. Что человек, допустим, там, чувство вины, ну, свои там, что вот, ну, к примеру, там, грабили там кого-то, а я, не, там, так сказать, своему товарищу там не помог. И отсюда вот ощущаю чувство вины. Вот. То есть это уже греховное проявление чувства вины. Неправильное, неверное. Вот. То есть оно естественно человеку, чувство вины по природе. Это естественное чувство. Поэтому, когда его задействует совесть наша, когда мы ее не удовлетворяем, то это нормально. И мы должны удовлетворить ее совесть. То есть должны ощутить это чувство вины и постараться раскаяться, сокрушиться, измениться в душе своей, чтобы поиметь правильное душевное чувство. А если чувство вины происходит, бывает, которое не от совести, а от действия страсти. Когда вина происходит, допустим, человек ищет, как бы он через это удовлетворяет какую-то страсть. Вот. Она не удовлетворена там в чем-то либо, там самолюбие его не удовлетворено в чем-то там. Он отсюда чувство вины может ощущать какое-то. И потом ищет удовлетворение этого самолюбия, чтобы уйти от этого чувства вины, как бы. На самом деле, в итоге он удовлетворяет свою страсть. То есть здесь нужно различать. Одно дело есть дело, то есть чувство вины, происходящее от страсти, а другое дело – это чувство вины, которое происходит от совести. Но это опытным путем все приходит, развлечение, учиться нужно этому. В духовной жизни оно же все опытным путем постигается, только по мере делания. Кто делать начинает, тому это и приходит постижение, открывается и постигается отсюда. А если этого не делать, то никогда не откроется ничего. Человек будет, так сказать, как это, какими, так сказать, это, ну, там, разобрать по формулам там или еще чего-то. Сколько бы он ни разбирал, так сказать, он это не поймет, не постигнет. Поэтому здесь надо начинать просто делать. И когда человек начинает делать, то, что он познал, начинает делать, если он правильное делание, оно должно быть при этом. Если начинает делать правильно, то отсюда и приходит развлечение этого, различие. Просто он начинает различать действия страсти правильного, верного, душевного чувства от неправильного. Вот и всего лишь. И также это чувство вины, он видит, что к чему оно клонит. То есть оно от чего происходит, к чему оно ведет меня. Оно ведет к страсти, это чувство вины. Все, значит, оно неправильно, оно отвергается. А если чувство вины ведет меня к добродетели, то значит, оно нормальное, верное. Вот так вот. То есть человек просто научается различать страсть от добродетели. Если вот чувство вины, допустим, от человека требует лжесмирения, эти лжестарцы так называемые. Вот. Послушание там, лжесмирение. Если ты не делаешь, чувство вины. Вот. А в итоге это чувство вины получается ложное. Потому что оно ведет в итоге к чему? К лжесмирению воспитания. Но человек этого не видит. То есть здесь потому, что добродетели называются не своими именами. Страсть называется добродетелью, там, а добродетель может называться страстью. То есть здесь перемешано уже. А надо называть вещи своими именами. Страсть называть страстью, добродетель добродетелю. То есть белое белым, черное черным. А здесь получается на белое говорят черное, на черное белое. Вот так вот. Тогда в таком случае действительно может возникать чувство вины по поводу, то есть неправильное, неверное. Когда человек, так сказать, идет на поводу страсти, и что-то у него там не получается, у него от этого возникает чувство вины. На самом деле это греховное чувство вины. Почему? Потому что оно... к чему оно ведет? К тому, чтобы человек поступил по страсти. Но он думает, что это добродетель. То есть это самообольщение получается, прелесть духовная. И вот здесь ему и нужно различать это. А в Московской патриархии и подобных уже церковных организациях, там вот как раз и происходит вот эта подмена. Вещи называются не своими именами. Там вот это лжесмирение человекоугодия выдается за смирение. Лжепослушание там за истинное послушание. Вот там, допустим, когда людям надо разобраться, где есть добро и зло, тьму от света отличить, а они говорят, не надо судить, не осуждайте. Это, мол, добродетель, не осуждение. То есть то, чтобы человек совершал наоборот то, что спасительно для души, чтобы он разобрался и отличил тьму от света, добро от зла, вот. Его здесь привлекают, называют то, чтобы привлекают к тому, чтобы он не судил, мол, типа. А это называют добродетелю не осуждение. И таким образом получается добродетель, вот, развлечение добра от зла, добродетель рассудительности, необходимое для спасения, называют страстью. Вот она подмена получается. И так во многих других, в таких лжецерковных организациях, подмена происходит. Когда добродетель выдается за страсть, а страсть за добродетель. Белый называют черным, черное белым. Отсюда и путаница получается. Отсюда, получается, можно использовать те же самые слова, но под этими словами понимать совершенно не те душевные состояния, ощущения, не те душевные движения. Так вот. Но это как и получается, как это называется, в общем-то, на языке святых отцов. Духовная прелесть, самообольщение. Ну, так же, как душевное сладострастие воспринимают за действие Божьей благодати или за любовь, за истинное чувство любви, типа. То же самое, в принципе. Вот так вот.